В понедельник Центробанк ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» 30-го по величине активов в банковской системе страны. По данным регулятора, с января по май с рынка ушли 32 кредитные организации. О банковской системе поговорим сегодня за чашкой кофе с Ириной Калинковой, кандидатом экономических наук, обозревателем бизнеса Санкт-Петербург, и Юрием Архангельским, начальником управления по инвестиционным продуктам «Кит Финанс Брокер». Коллеги, здравствуйте.
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 Программа подготовлена при поддержке брокерской компании «Кит Финанс ПАО». 8 800 700 0055. Брокер kf.ru.
За последний год мы узнали о нескольких громких банковских историях, чего нам стоили только банк «Пересвет» и «Татфонбанк». В последнее время поступило еще две тревожные новости. Это относительно низкий рейтинг банка «Открытие» от агентства «Акра» и вот временная администрация в банк «Югра», ну и, соответственно, мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В первом случае, в случае открытия, мы говорим о 100% оттоке средств НПФов и невозможности размещать бюджетные средства уже начиная с пятницы, вот ближайшего 14 июля. Во втором случае говорим о банке с активами более 320 миллиардов рублей. Я напомню, что это 30-й банк в рейтинге всех банков России. И кредитный портфель «Югры» составляет, соответственно, 260 миллиардов рублей. Это 16-е место среди всех банков. Ну и на данный момент эксперты говорят о том, что дыра в банке «Югра» может, в общем, достигнуть, а может быть, даже и более чем 100 миллиардов рублей.
Действительно, в этом месте Центральный банк активизировался, хотя история «Югры» тянется уже довольно-таки давно. Еще в начале 2015 года банк не допустили к госпрограмме по декапитализации через УФЗ из-за большой доли кредитования связанных сторон. В начале 2016-го Центральный банк ограничил привлечение средств населения во вклады и началась проверка АСВ. Ну и, соответственно, 2016 год «Югра» был в лидерах среди самых убыточных банков, закрыл год с огромным минусом порядка 30 миллиардов рублей. Небольшая череда проверок в этом году, и вот мы приехали в неустойчивое финансовое положение банка. Но, на мой взгляд, самое интересное, это вот не величина нехватающих средств, там, или какого размера будет дыра, а то, что вкладов физических лиц в банке 182 миллиарда, и по оценке АСВ выплаты составят 170 миллиардов. Получается, практически у всех лежал до 1 400 000 в этом банке, и можно гордиться нашим населением. Они усвоили правила игры.
Тогда вот интересно, по каким же правилам, собственно, играет весь банковский сектор? За первые 5 месяцев этого года кредиты реальному сектору выросли всего на процент, а вот на 2,7% выросли кредиты физическим лицам. Ну и, соответственно, удельный вес просроченной задолженности по кредитам реальному сектору более 6%, а по розничным кредитам более 8%. С другой стороны, прибыль банка увеличивается, и очень даже значительно, в 2,8 раза в сравнении с январем-маем 2016-го. Хотя убыточными оказались чуть более четверти действующих кредитных организаций по, соответственно, данным Центрального банка. Уровень монополизация в секторе продолжает нарастать. Сейчас топ-20 банков – это, в общем и целом, 80% всей системы. И только у этих банков рентабельность капитала доходит до приличных 15-20%. Если мы посмотрим на все, что далее за этой двадцаткой, то картина выглядит достаточно плохо. На самом деле, очевидных предпосылок для восстановления роста малых и средних банков пока, наверное, не видно. В первую очередь из-за того же вялого экономического роста и, в общем, снижения ставок в экономике. Плюс нарастает конкуренция со стороны незарегулированных, в отличие от вот этих классических банков, квазифинансовых компаний. Это различного рода микрофинансирование, кредиты P2P, то есть от человека к человеку посредством каких-то поручителей, тоже физлиц. На самом деле это, конечно, дикий рынок, и он функционирует совершенно по собственному кодексу чести и, кроме того, славится высокими ставками.
Ну вот именно по ряду этих причин, о которых ты сказала, весь интерес, собственно говоря, в этом секторе, ну, лично у меня лежит в одной бумаге, это Сбербанк. Банк восстанавливается очень хорошо и растет вот в сегодняшних условиях. 318 миллиардов прибыли за полгода, это великолепно. И такими темпами дивиденд за текущий год может составить 7,2 рубля при условии выплаты 25% от чистой прибыли. А я напомню, что 6 рублей дивиденд составит в этом году. А остальные банки не так интересны, на самом деле их очень мало торгуется на фондовом рынке.
Судя по текущей политике Центрального банка, скоро таких банковских облигаций будет еще меньше. В частности, регулятор принял достаточно радикальное контрциклическое, как он его называет, решение из ломбардного списка, то есть списка тех бумаг, которые можно принимать в залог, на протяжении года будут выбывать облигации российских банков, вплоть до полного их исчезновения. Ну, наверное, в пользу долговых бумаг реального сектора, ну и, само собой, суверенных выпусков. В свою очередь, это может негативно сказаться на ликвидности этих самых банковских ценных бумаг.
Ну вот все верно. С 1 июля 2018 года операции кредитования, операции репо с ценными бумагами кредитных и страховых организаций вообще будут приостановлены. ЦБ в условиях профицита хочет добиться, видимо, сокращения рефинансирования банков под бумаги из ломбардного списка и в случае чего обещает гибко реагировать при нехватке денежных средств при резком изменении рыночной ситуации. Ну, посмотрим, как это будет на самом деле.
Напомним, в студии были Ирина Коленкова, кандидат экономических наук, обозреватель бизнеса ФМ Петербург, и Юрий Архангельский, начальник управления по инвестиционным продуктам KIT Finance Broker. Всем спасибо.
Спасибо.
Спасибо.